Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Лингвист с ружьем. Разговор с Цветковым. Нью-Йоркский альманах. Интимные концерты. Формализм в музыке 70 лет спустя. Наш сегодняшний разговор с Цветковым мы посвятим больной и важной для нас обоих теме русскому языку в метрополии и эмиграции. Алексей, вы постоянно ведете лингвистические баталии на Фейсбуке, за которым я слежу. За что и против чего вы воюете?
Есть две теории языка и кто у этого языка хозяин. Одна из них – это теория лингвистов, но она существовала несформулированной, по крайней мере, действовала и задолго до лингвистов, это то, что язык является орудием коммуникации, что принадлежит он обществу, которое на нем общается, что ему не нужен никакой хозяин, не нужна никакая починка. И так он действовал, собственно говоря, на протяжении тысячелетий, когда не было даже не то, что лингвистов или блюстителей, а не было и грамотности письма. Другая теория возникла, на самом деле, только, скажем, столетия два назад, в лоне национализма. Это то, что язык есть национальное достояние, а то и вообще достояние государства.
Что язык – это душа народа.
Душа народа, что язык прекрасен, за ним надо следить, его надо всегда выверять, и чтобы он был правильным. Хотя непонятно, почему вчера был язык неправильный, а вот этот наш правильный.
Знаете, это немножко две разные вещи насчет души народа. Это вообще теория Гердера, к которым я нежно отношусь уже потому, что он начинал свою карьеру в Риге. Когда я еще был мальчишкой, я все время ходил смотреть на памятник Гердера, хотя понятия не имел, кто это такой. Он говорил о том, что именно в языке скрываются национальные особенности каждого народа. Это та теория, которая оказала гигантское влияние на Солженицына. И именно поэтому он стал заниматься вот улучшением языка, повергая его в прошлое и выдумывая свои слова. А что касается попытки поставить надсмотрщиков над языками, то они теперь называются граммар-наци. И я прочитал, по-моему, замечательное определение Крангауза, знаменитого лингвиста нашего, что такое граммар-наци. Вот он пишет. «Наиболее радикальные борцы за грамотность – это люди, которые, пренебрегая интересами коммуникации, обсуждают не заявленную тему, а ошибки в письменной речи собеседника. Для них характерно прежде всего желание исправлять речь собеседника, а не разговаривать с ним». Вот это вот действительно граммар-наци. Я недавно написал текст, который допустил ошибку. Я цитировал Стругацких, у которых есть такое понятие «метагом», то есть «за человеком». А я написал «мегатом». И какая-то женщина в Фейсбуке написала мне, я считала, что Генис – образованный человек, но теперь я вижу, что он такой же ничтожество, как и все остальные. Это очень характерная реакция.
Резко, да.
Ну и как же вы определяете? Нет, вы определили этих два типа отношения к языку. И вы где?
В данном случае вы ошиблись, и вы были подвергнуты справедливой критике. Граммар-нации исправляют не ошибки. Они исправляют живой язык с точки зрения того, что кажется им правильным языком. Правильный язык – это произвольная норма, установленная какими-то, ну, полицейскими чинами в языке. Я лично отношусь, так сказать, я воюю с граммар-нацией в первую очередь. Я отношусь с большим интересом к переменам в языке, потому что язык – это процесс всегда. Блюститель относится к нему как вырезанная фаза, знаете, как фотография. Но язык не фотография.
Язык – это кино.
Кино, да.
Знаете, на самом деле довольно любопытная история, связанная с тем, когда все это началось. В XIX веке представления о законченном каноническом русском языке в русской литературе не было. И русские писатели писали далеко не всегда одинаково. Я уже не говорю про пунктуацию, которая была совершенно произвольной, и каждого писателя своя. Вы попробуйте поставить правильно запятые, скажем, в речи Гончарова. Это зависит от того, кто говорит, такая пунктуация. Но это началось в сталинское время, когда появился, я как филолог знаю, появился такой труд академика Виноградова «Русский язык».
Да-да.
И вот этот том огромный, которым нас пугали, он, собственно говоря, и был основополагающим.
Кодексом, да.
Это правильно сказать,
да.
Как уголовный кодекс.
Как уголовный,
и каждый, кто отклонялся от этого кодекса, подвергался нападкам, потому что это понятно, что должен быть язык всегда один. Интересно, что иностранцы, которые говорят о русской литературе, которые хорошо знают русский язык, я встретился с таким странным мнением. Они говорят, поразительно, в русском языке трудно определить, откуда автор. Потому что все пишут на одном русском языке. Я же не говорю о том, что в Англии каждые 50 миль другой диалект, но во Франции, гораздо более централизованной стране, тоже всегда чувствуется, откуда появился автор. Но здесь, по-моему, этого нет.
В России, в общем, стерта диалектная картина, конечно, сильно отчасти еще потому, что была очень сильная политика, собственно, русификации, и стандартизация началась при царях. Я думаю, уж при Александре III точно.
Так как вы относитесь к переменам в языке? Как, по-вашему, они происходят, и что с ними надо делать?
Язык, конечно, меняется и всегда будет меняться. Но, как показывает, в общем, исторический опыт наш, он меняется быстрее всего и сильнее всего в эпохе социальных катаклизмов. И в эти эпохи какое-то вот перемешивание народов, так сказать, меньше наблюдения, естественно, меньше у людей внимания следить за тем, кто как правильно что произносит, сильные перемены. Такая в России, собственно, была в революцию и гражданскую войну. А последний очень большой рывок был вот в эпоху перестройки и последующих лет за ними. Да?
По-моему, он и продолжается. Даже сейчас, когда путинский режим воюет с Америкой, я далеко не всегда понимаю, что говорят по-русски, потому что мне надо сначала перевести с русского на английский, и тогда я пойму, что имеется в виду. Я вот слежу по Фейсбуку за тем, как разговаривают нормальные люди, настоящие люди, они не такие, как мы с вами, которые находимся сбоку от эпицентра русского языка. И такие слова, как квест, квиз. Это стали нормальные русские слова. А однажды я видел замечательную баскетбольную команду, которая называется «Урал Грейт».
Ну да, так вот, если мы посмотрим, так сказать, как все-таки относиться к языку, это не значит, что его можно просто отпустить, потому что тогда, собственно говоря, у нас исчезают очень многие социальные маркеры в речи. В зависимости от того, кто кем является по профессии или кто в какой среде. Мы же, допустим, сидим там в компании, выпиваем, или мы выступаем в трибуне.
Подождите, социальные маркеры – это очень интересная тема, вы затронули. Вот, например, кофе. Мы все знаем, что кофе – это он. Несколько лет назад словари разрешили нам кофе произносить в среднем роде.
Да.
И кофе – оно, что, конечно, гораздо более соответствует нормальному языку.
Да.
И меня потрясло, как люди обиделись на словари, потому что кофе «он» – это был слово «шибалет», поэтому могли определить социальный и образовательный уровень собеседника. Вот же такой социальный маркер,
вы знаете,
так я это понимаю.
Всю жизнь я старался изо всех сил, принуждал себя говорить «кофе оно» в силу своих убеждений, но я не могу этого делать.
Странные убеждения такие.
Убеждение, потому что я считаю, что узус, языковая практика, словоупотребление прав. И он побеждает практически в любой ситуации.
Тогда можно говорить «ложить» тоже?
«Ложить» я не уверен, что так.
Но «узус» вы знаете, какой «узус» у «ложить»?
Нет, секундочку. Кофе в среднем роде действительно было массово.
То есть «ложить» тоже массово, уверяю вас.
Если да, то победит, вот и все. То единственный ответ на это. Я слежу по себе, собственно говоря. Допустим, между «одевать» и «надевать» это тоже любимое, да?
Это тоже шибалет.
Так вот, я заметил, и с этим уже перестал бороться, что я использую только слово «одевать». А «надевать» и «одевать» я использую неодушевленные предметы. Надеть колпачок на авторучку, допустим.
То есть вы хотите свои правила создать и пользоваться ими так, как вам удобно.
Это не мои правила. Дело в том, что это реально. То, что я вот сейчас сказал, «одеть» и «надеть», это, видимо, один из этих глаголов просто отмирает.
Да. То есть вы хотите сказать, что язык всегда прав? Раз он есть, значит, язык действительно всегда... это разумно, как сказал
Гегель. Язык всегда прав, потому что он не может сломаться. Другое дело, что это не отменяет необходимости в норме. Потому что норма должна быть...
Разве это не противоречие?
Нет, это этикет. Есть разные способы поведения. Дома вы можете, там, я не знаю, почесать какое-нибудь место. На работе вы так не поступите. Вот примерно это то же самое. Когда вы зачитываете квартальный отчет, то вы не можете позволить себе там слишком цветастых эпитетов, потому что не то, чего от вас ждут. Это не тот жанр.
Вы знаете, я даже не знаю, насколько этикет определяет язык, а насколько неизвестно что. Потому что, мне кажется, факторы, которые действуют в лингвистике, они такие же загадочные, как и в нашей жизни. Потому что у языка своя жизнь, и он распоряжается ее сам. Более того, я даже не пытаюсь сопротивляться. Когда я однажды давал интервью одному русскому журналу, то я сказал такую, ну, безобидную фразу. «Люблю вкусно поесть». В журнале мне приписали такие слова. «Лучшие бренды составляют мой тренд». Просто и ясно, да? И мне кажется, что это...
Это якобы вы сказали, что...
Да. Они так перевели меня, потому что иначе непонятно. Тренд, бренд – это уже язык. А вот вкусно поесть, так каждый может сказать. Я был в ужасе. Но, с другой стороны, я понимаю, что мы, иммигранты...
Это не лингвистика. Нет, лингвистику не надо винить.
Если язык прав, тогда он прав. И тогда мы не можем судить
это
его.
Это не значит,
особенно
что каждый
потому,
носитель.
Потому что мы живем в стороне.
Это не значит, что прав каждый носитель. Узус – это не специфика речи вот конкретного там, человека, которого мы,
если
мы
это массы,
с вами видим.
Где критический предел?
Критический предел там, где он побеждает. Вот и все. Это определяется практикой.
Перемены в русском языке...
Критический
настолько...
предел кофе среднего рода. Вот это критический предел.
Но сейчас происходят процессы в русском языке, конечно, стремительные, и они очень сильно меняются. Я, например, заметил, как исчезают падежи числительных. Числительные стали в именительном падеже, потому что никто не умеет склонять числительные. И, может быть, правильно делает, потому что это действительно очень сложно.
Особенно много... в русских склонениях есть дыра падежа. Просто. Да. Да.
И я разговаривал об этом с сербами, которые сказали, что вот они не понимают, как мы можем. У них нет такого, чтобы надо было склонять числительное. Я говорю, ну а как же вы живете? Говорит, ну мы обходимся, упрощаем свой язык. Например, месяцы. В сербском языке, как и в украинском, были свои названия месяцев. Но они забыли их. И они называют теперь первый, второй месяц, третий месяц. Я страшно удивился. Говорю, как же жалко, как вы такое могли? А говорит, а вы знаете, что такое все 16 степени родства по-русски? Ведь мы тоже забыли эти слова. То есть какие-то вещи прибавляются, а какие-то вещи исчезают. Причем интересно, что прибавляется, судя по тому, что язык принимает, от чего отказывается, можно многое сказать о народе, который пользуется этим. Вот, например, меня поразило то, что в русском языке последние годы страшно русский язык полюбил английский герундий. Очень нравится шопинг, шейпинг. Это русские слова стали.
Они взяли, вы знаете...
И вы знаете, какое слово я назвал? Лучше, мое любимое. Улучшайзинг.
Улучшайзинг лучше всех, да. Нет, я не думаю, что это герундий. Этот суффикс в русском языке сам по себе не работает, хотя к улучшайзингу прицепили. Нет, это просто вот эти слова взяли. Нет в русском языке слова для шопинга. Там в наши времена никто шопингом не занимался, просто видели очередь, остановились. Но это не назовешь полуторачасовое состояние в шопинге.
Вы знаете, еще один вопрос связан со скоростью перемен в языке. Когда я приехал в Америку, меня удивило, как мало людей читают здесь Диккенса. Диккенс – великий писатель, любимый писатель, все что угодно, но нечитаемый. Его читают, может быть, несколько процентов американцев читают Диккенса. Это совсем не популярный автор. И мне сказали, что язык Диккенса – он такой устаревший, что его читать сложно. Это язык, который трудно понять современному человеку. И, скажем, у нас литературу 19 века мы читаем без всяких проблем. Но англичане, может, американцы в большей степени, они испытывают проблемы, потому что их язык менялся быстрее, чем наш. Вы согласны с этим?
С этим я согласен. Кстати, тут примечание, так сказать, к русскому языку. Вернемся на секунду к падежам. Я думаю, что гораздо более серьезный процесс идет, может, и в сербском тоже, который уже прошел, допустим, в болгарском. Падежи просто отмирают. И хотя это неправильно с точки зрения грамматики, но это может случиться. Что произошло с английским? Не просто с Диккенсом. Мы можем понимать худо-бедно, по крайней мере, образованные люди среди нас, мы можем понимать древнерусский язык. Даже в повести временных лет мы можем что-то понять между кем и кем там и что, да? Англичанин, американец ничего не поймет, естественно, не изучивший язык специально, ничего не поймет в древнеанглийском.
Беовульф он не может прочесть.
Да, так вот, падежная система в английском языке была обычная, богатая, довольно падежная система. Она отмерла буквально где-то лет за 100 целиком. Вот была и не стала ее. Вот как язык меняется. Ну, правда, если бы там были какие-нибудь там ученые-лингвисты с ружьями, которые стояли бы на страже, может быть, медленнее было бы. Но такие процессы происходят независимо от нашего желания.
Вот к лингвистам с ружьями мы сейчас вернемся. And Fred says, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry? The language.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор с Алексеем Цветковым. Сегодня речь идет о языке. Я обещал, что мы вернемся к лингвистам с ружьями, и я хочу вас спросить, а кто отвечает за язык? Писатели, поэты или ученые и словари?
Вот в том-то и дело, что ни те, ни другие. И те, и другие скорее узурпируют власть над языком. Про писателей вообще отдельный разговор. Некоторые писатели в более выгодной ситуации были, вот как, скажем, Пушкин и Карамзин, у которых не хватало словаря в русском языке, да, и поэтому они наводняли, так сказать. Я думаю, что нынешние граммарнацы просто их съели бы с потрохами, потому что у людей...
Но они и ели. Если вспомнить, как относились к Пушкину, к Руслану и Людмиле, считалось неприличной поэмой. Я представляю себе, что...
Там есть неприличная сцена.
Во-первых, там есть, но она была еще неприличной, потому что он вставлял туда слова, которые не должны были быть в стихах. Примерно как Бродский вставлял какие-нибудь котлы, да?
Да.
И вот эти вот жаргонные слова у Бродского вызывают такое же раздражение, как первый читатель Руслана. Руслан и Людмила раздражались.
Потом как бы это словотворчество сошло на нет. Хороший пример. Достоевский изобрел слово «стушеваться». Очень красивое слово. Оно давно умерло. И, наверное, это люди уже некоторые не знают, что оно значит.
Мне кажется, это происходит потому, что в XIX веке перелом, революция, которая произошла в эпоху Пушкина и Карамзина, закончилась победой Пушкина и Карамзина. И этот язык оказался достаточно пригоден для того, чтобы им распоряжаться следующему поколению писателей. И Толстому и Достоевскому не нужно было придумывать язык, потому что он их не очень интересовал. Толстого и Достоевского интересовали идеи, а не слова. И мне кажется, что относиться иначе к ним, это означает переносить точку зрения с 20 века на 19-е. Это мы в 20 веке стали фетишистами языка, и наши лучшие литературные достижения, это Бабель или, скажем, Маяковский, это люди, которые поклонялись языку. Я думаю, что это продолжается вплоть до Бродского, который был главным фетишистом языка.
Дело в том, что все-таки Достоевский, я понимаю, что, может быть, разница не такая, как с Диккенсом, но это достаточно архаичный язык на современный лад.
Нет, я не согласен. Он может быть капельку устаревший, но именно что капельку. Нам не нужно лазить в словарь, чтобы прочитать Достоевского.
Нет, конечно, но конструкции... Нет, во-первых, много слов. Какие-нибудь, я не знаю, там, глаголицизмы современный человек может не понять. И синтаксис не совсем тот.
Скажите, какова ваша персональная поэтическая тактика в обращении с языком?
Я отношусь как хозяин и делаю с ним, что хочу.
То есть это вы хозяин языка?
На этой ограниченной территории, вот за этой загородкой, конечно, я, и только мой язык. Никакой лингвист мне не будет, а тем более министр культуры, говорить, что вы должны вот эту фразу построить так, а здесь у вас должна быть заглавная буква, а вот здесь у вас должна быть...
У вас их нет.
У меня их нет, да. Язык – это моя собственность. Единственная моя ответственность – это перед читателем. Я стараюсь у читателя создать то впечатление, которое я стараюсь у него создать. А язык – это мое средство, и я его гну и ломаю, как хочу.
А как меняется ваш язык в иноязычном окружении? Я заметил, что за те годы, 40 лет, которые я прожил в эмиграции, у меня очень сильно изменилось отношение к русскому языку. Я его чувствую как сломанную руку. Я ее берегу, потому что я чувствую опасность от поползновения иностранного языка, который может наступить на мой русский язык.
А, нет, я приветствую совершенно все поползновения на мой язык и охотно их принимаю. Более того,
вы не боитесь макаронической поэзии?
А я ее писал.
И как? Не страшно?
Нет, не страшно совершенно, но я же...
Не получается язык Брайтон-Бич?
Секундочку, я прихожу, допустим, в магазин Netcost, русский супермаркет. Я прошу девушку...
Наслайсать ветчины?
Нет, я прошу ее, дайте мне, пожалуйста, там, фунт рыбы. Она меня переспрашивает «паунд».
Да, я во всех русских магазинах всегда говорю «фунт» и настаиваю на этом.
Так вот, секундочку. Так я говорю теперь «паунд», да? Потому что она меня понимает, и я ее понимаю. А я не лингвист с ружьем. Вам я не скажу «паунд». Вот это вот языковый этикет, может быть.
А как вы считаете, русский язык в Америке, он что-нибудь приобрел? Он как-то изменился? Есть русско-американский язык?
Это не будет никакое открытие, это факт. Есть иммигрантские диалекты, только целый куст. Это не в Америке. Если вы поедете там, я не знаю, в Германию и будете в тамошней колонии, там совсем другой диалект. То есть эти иммигрантские диалекты, они всегда существовали.
И вы считаете, что вы можете по языку стихотворения определить, где оно написано? Знаете, я этот вопрос задавал, прежде чем вы на него ответите, небольшая история. У меня есть американский писатель, причем он интересный, он южноафриканского происхождения. И я его спросил, вот вы можете понять, где написана книга? В Англии, в Австралии, в Южной Америке, в Америке?
Это совсем другое. Конечно, иногда можно, не всегда.
Любопытно. Он сказал, что, в общем-то, нет. Если, конечно, убрать слова. Ну, понятно, что если какие-то местные слова, так это легко. Но так нет. Но я-то считаю, что можно. В данном случае я с ним не согласен. Особенно, когда речь идет о нон-фикшн, я заметил, что британские книги используют гораздо более сложный синтаксис, чем американские книги, например.
То есть они используют другую орфографию, и тут просто
очевидно. Орфография — это легко, это подсказка. Я говорю про... А вы чувствуете, вот вы можете сказать, что это писатель, который работает в Израиле, или русский писатель, который живет в Германии, русский писатель, который живет в Америке или во Франции?
Вы понимаете, в чем дело? Когда это плохая поэзия, то я просто не понимаю разницы между одним и другим. Какая разница, где Гарган живет? Когда это хорошая поэзия, то человек может использовать очень разнообразные средства. Кроме того, наша ситуация русская отличается от там разницы между Австралией и Канадой, потому что мы же в диаспоре, это не возобновляется, это население. Поэтому все поэты, ну, чего-то стоящие, как, допустим, я не знаю, из второй миграции Елагин или Моршин, они вот только это поколение, у них свой язык, не родившийся где-то, они могут быть немножко старомодны. Допустим, Ходасевич вообще писал старомодным языком. Поэтому нет. Вот как раз в таких ситуациях, где Канада и Австралия, да, можно определить, не всегда, но можно.
А как вы считаете, в будущем, в ближайшем будущем, возможно разделение русского языка на разные языки? На языки, мы только что говорили, Америки, или русско-американский, русско-немецкий, русско-израильский. Вот так же, как Британская империя, британский язык, он разошелся.
Я думаю, что это происходит уже совершенно явно. Это будет происходить в Украине и происходит уже, потому что и Россия не указ. Другое дело, что в Украине идут сейчас свои войны языковые, к сожалению, из-за вот нового закона о языке, который сейчас Украину поссорил там с массой соседних стран. Но поскольку русскоязычное население Украины никуда не денется, а язык оно не будет брать на откуп у Москвы, как Соединенные Штаты не арендуют свой язык у Лондона, и это разные языки. Так что вполне да. Кстати, есть еще мелкие диаспоры, скажем, та же Латвия. Это будет интересно посмотреть. Но Латвия маловато, конечно, для создания вот уж своего диалекта. А вдруг?
Между прочим, в Риге, например, по-русски говорят самым чистым образом. Это очень чистый русский язык, который не похож ни на московский, ни на петербургский диалекты. Гораздо более нейтральный язык. Так что, конечно, в этом что-то есть. Но как вы, как поэт, пережили 40-летнюю разлуку со своим родным языком? Я понимаю, что мы все живем, мы общаемся, мы все прочее, но тем не менее драма такая существует. Бродский, например, я очень остро чувствовал.
Вы понимаете, в чем дело? У меня был период, когда я просто бросил писать стихи. Это был мост, который перекинулся через эту речку или пропасть, неважно, потому что потом возник интернет. Во-первых, открылся путь просто в Россию можно ездить, а во-вторых, интернет. В интернете живой язык. Сначала это был живой журнал, ну и все равно читаешь же русскую прессу, каким бы чудовищным языком, так сказать, она иногда не была бы написана, но это живой язык. Поэтому нет, сейчас совершенно я этого не чувствую.
Ну что ж, а теперь стихи о языке.
Найти другой язык, писать на нем, сочащимся сквозь пиксели огнем, сбивающим в свой плазменный комок все, что вчерашний выразить не мог. Все флексии глагола проглотив, впасть в неспрягаемый инфинитив для жизни в измерении другом, чем три осточертевшие кругом, от стойки в ночь шагнуть навеселе, внутри тебя стекло, и ты в стекле. Раз выговорится не в моготу, уже без прежних падежей во рту, в преображенном космосе, где из подверха с визгом вытащили низ, и только мысль последняя тверда, что ты теперь не тот, кем был тогда.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Интимные концерты. Формализм в музыке 70 лет спустя.
Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Говорит «Радио Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах». Интимные концерты. Формализм музыки 70 лет спустя. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Последние дни были чрезвычайно бурными в Америке, потому что страна отмечала первый год правления Трампа. И это было связано с большими демонстрациями. Не только в Америке, по всему миру. В 100 городах прошли демонстрации. И в одной из них участвовал и я. Надо сказать, это был необычайно интересный опыт для меня, потому что я как бы впервые попал по-настоящему большой марш протеста. Это был марш протеста против Трампа, но не только против Трампа. Это был марш протеста. Точка. Там было 120 тысяч человек. Я никогда не видал столько нью-йоркцев в одном месте сразу. И должен сказать, что мне это вообще понравилось. Была атмосфера такая карнавала, праздника. И что хотели эти люди, которые собрались, они шли вдоль центра парка. Прекрасная была погода, великолепный день. И, как сказал Трамп, в основном эти люди пришли для того, чтобы сказать, какой он хороший. Это не совсем правда. Судя по тому, что я видел там, это были люди, которые пришли выразить свое возмущение Трампом. Не только Трампом, но и в том числе и им. Были там абсолютно все, включая множество собак, которых мне было жальче всего, потому что как они, собаки несчастные, терялись в этой толпе, как ему было страшно. Полицейские на меня произвели большое впечатление, как грамотно и правильно они дирижировали парадом. Да. Это было очень сложно, такая толпа. И еще я заметил, что у них не было выражения лица. Вот нельзя было сказать, за кого они, против кого они. Они были
это специально
нейтральны.
Это учат.
Я думаю, что да. Это вообще был интересный, конечно, опыт. И среди людей были самые разного возрастов люди. В общем, было 4 поколения на параде. Я видал столетних старух. Они просто были дряхлые, как мумии. Я видал младенцев в коляске. Отец вез такого младенца просто в пеленках. И была надпись «Готовится стать активистом». И все они были веселые. Единственное, чего я не видел, это злых. Они все валяли дурака, они все выкрикивали разные лозунги, но главный лозунг, который был поверх всех голов, был один – «Вот, голосуй!» Потому что американская революция начинается и кончается в избирательном участке. И поскольку в 2018 году, в этом году, будут очень важные выборы в Конгресс, поэтому эти люди говорят о том, если вы недовольны чем-то, голосуйте. Но кроме этого, было множество и других лозунгов. Некоторые из них записал. Дело в том, что, например, так. «Терпимость делает Америку великой». А другой такой плакат. «Бог вернулась, и она возмущена». Было много плакатов, связанных с Россией. К сожалению, некоторые из них были неприличные, а некоторые из них были непереводимая игра слов. И главное было отсутствие агрессии. Вот я прошел с этим парадом, с этим маршем, прошел 30 улиц, я не видел ни одного агрессивного лица. И мне это очень понравилось, потому что этот марш, он включал всех. Перед ним я посмотрел в интернете, было много вопросов организаторам марша. Ну, например, такие. А противники аборта могут прийти на марш? Они сказали, да, конечно, может прийти кто угодно, потому что вы можете выразить свое мнение. И поскольку сейчас в России очень остро стоит вопрос о демонстрациях, то, собственно говоря, для этого я пришел, чтобы посмотреть, как дело обстоит в Америке с этим. В целом, мне все это понравилось. Но есть там один элемент, о котором я хочу поговорить. Он уже больше связан с искусством, чем с политикой. Большая часть участниц марша несли всевозможные лозунги, связанные с движением MeToo, то есть «Женщины против харассмента», так теперь это называется. Спорить с этим не приходится. Но, как всегда, у всего есть и обратная сторона. И эта сторона связана с преследованием художников всевозможным обвинением. В связи с этим в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована на днях чрезвычайно важная статья. Она была прямо на первой полосе о том, что художников теперь хотят обвинить в каких-то проступках, за которые их надо либо вынести за пределы музеев, либо каким-то образом объяснить их поведение, либо каким-то образом их изолировать. В частности, в Вашингтоне сейчас должна была проходить выставка крупнейшего американского художника-портретиста Чака Клоуз, которого обвинили в сексуальных преследованиях. Эти обвинения в адрес Чака Клоуза, как и некоторые другие, пока не доказаны, и он категорически отрицает это все, но тем не менее выставку отменили. И это вызвало общий вопрос, как быть с такими случаями.
Кстати, он инвалид, он прикован к креслу.
Да, прикован к креслу.
И он современный классик, огромные портреты, которые состоят из таких кубиков. Это, в общем, можно характеризовать как революцию в искусстве портретирования второй половины 20 века. И работа его находится во всех ведущих американских музеях. По праву совершенно. Никогда к нему никаких претензий такого рода о сексуальных посягательствах. Идет речь о натурщицах. Никогда таких обвинений не возникало. И он, конечно, как вы правильно отметили, именно вот в данном случае, он их категорически отрицает. Обвинения анонимные. Но самое тут, на мой взгляд, прискорбное и показательное, это вот что. Отменена выставка Чака Клоуза. Вот это как раз и меня и огорчило во всей этой истории. Сразу возникают проблемы, связанные с цензурой.
Вы знаете, эта проблема гораздо более важная и общая, чем в случае Чака Клоуза. В конце концов, ну, отменили выставку, другие будут, не в этом проблема. Но сейчас в связи с этой кампанией, которая превратилась уже в истерическую, паническую кампанию по всему миру, MeToo, все кураторы музеев дрожат в ужасе. Вы знаете, у меня есть приятельница, куратор музея «Метрополитен», замечательная женщина, которая очень трепетно относится к своему музею, как все кураторы. Она сказала, что они вообще в ужасе, потому что в «Метрополитен» есть картина известного европейского художника Бальтюза, который изображает девочку с какими-то сексуальными намеками. И одна дама написала возмущенное письмо, требуя убрать эту картину. Это знаменитая классическая картина, она есть на всех репродукциях мира, убрать ее из коллекции «Метрополитен». И вот «Метрополитен» подробно обсуждали, как вести себя с этим делом, потому что это только начало. Насколько я понимаю, они выбрали тактику отмалчиваться, и чтобы подождать, пока это все затихнет. Потому что, по моим представлениям, то, что происходит сегодня, это как лесной пожар. Единственное, что можно сделать, это ждать, когда все выгорит. Потому что через год или два нам будет казаться диким то, что происходит сегодня в сфере культуры, где один за другим крупнейшие имена исчезают. Более того, это же направлено и в прошлое. В связи с случаем вот этого Клоуза авторы пишут о том, что «а как быть с Пикассо?».
Вот-вот. Помните, был такой историк, знаменитый марксистский Покровский?
Да,
У него был такой слоган очень известный. Он говорил, что история – это политика, опрокинутая в прошлое.
Да, он же пытался писать историю без имен, после чего Сталин сказал, ваши ученики будут думать, что Наполеон – это пирожное.
Да-да. Но в данном случае эта формула Покровского, она очень справедлива, потому что именно эту марксистскую ситуацию мы сейчас наблюдаем. Все больше и больше текущие политические соображения, текущие соображения о том, что дозволено, что не дозволено, что нравственно, что безнравственно, что преступно, в конце концов, опрокидывается в прошлое, когда этих представлений не существовало, когда были совершенно другие понятия о том, что можно, чего нельзя, и как себя следует вести приличному человеку и джентльмену.
Мне кажется, неправильная постановка вопроса, почему художник обязательно должен быть джентльменом? Да нет, были самые разные художники. И вот тот самый Пикассо, который однажды сказал, что женщина – это машина для страдания, и который обращался со своими любовницами чудовищным образом, сейчас говорит, ну, как вот с ним быть? Да, вот никак. Дело не в том, что, да, Пикассо был человеком очень сложным и, наверное, очень неприятным в отношениях с женщинами. То же самое говорили про Гогена, которого сейчас пытаются всячески низвести, потому что он спал с малолетними девочками, для этого он уехал на Таити. Ужасно все, конечно. Но почему, каким образом это связано с искусством их?
В том-то и дело, что на сегодняшний момент позиция, которая преобладает в данный момент в общественном мнении, она сводится к тому, что да, все нужно помещать в современный контекст, всю культуру нужно поместить, всю культуру прошлого нужно поместить в современный контекст и объяснять и комментировать эту культуру, исходя из наших сиюминутных представлений о том, что нравственно и что безнравственно.
При этом надо сказать, что эти наши нынешние представления могут измениться завтра. Как вчера же таких не было, они стали сегодня такими. Я живу в Америке 40 лет, и я видел такие кампании. Вы помните, какие безумные споры и свары были вокруг теории эволюции? Когда это была политическая проблема. Казалось, что нет более важной проблемы в Америке, чем происхождение человека. А потом потихонечку как-то затихло. Это было времена Буша-младшего. Сегодня как-то перестали об этом говорить. Сегодня говорят мету. Но, в принципе, эти истерические кампании, они приходят и уходят. А искусство остается.
Но пока оно остается, все-таки оно в данный момент, у него есть тенденция остаться, но при этом с какими-то вот такими примечаниями, условно говоря.
То есть, именно так они и делают. Да. Они в музеях пишут, что такой-то, такой-то был обвинен в плохом отношении к женщинам.
Да, или в каком-то преступлении, что тоже, кстати, случалось. И поскольку мы заканчиваем всегда наш разговор каким-то музыкальным фрагментом, то я хочу напомнить об истории великого итальянского композитора Джезуальдо ди Виноза. Он родился в 1566 и умер в 1613 году, то есть ему было всего 47 лет, по нашим теперешним понятиям, совсем не старый человек. Его, ни больше, ни меньше, как обвинили в убийстве жены и любовника. Оба были убиты в постели, то есть иль флагранте, как говорили в свое время. И что, опять-таки, показательное для того времени, поскольку тогда считалось, что такого рода убийство, которое то ли сам Джезуальдо ди Виноза осуществил, то ли он нанял убийц. Это тоже, кстати, вот эта темная вещь, она не доказана. Но, во всяком случае, его даже никто не обвинил в итоге в убийстве, поскольку тогдашней Италии, в Италии того времени считалось, что он вправе был реагировать вот таким вот, прям, так скажем, нестандартным по сегодняшним меркам способом.
Дело в том, что это была ренессансная Европа, где вещи творились чудовищные, и в том числе самыми знаменитыми великими художниками. Мы знаем, Караваджо был обвинен в убийстве, но особенно мне нравится, конечно, фигура Бенвенуто Челлини, которую сам писал в своих мемуарах. Я сказал ему, что изрублю его на такие маленькие кусочки, что самым большим из них будет ухо.
Но что касается ди Виноза, как я уже сказал, он умер, между прочим, помешанным, он сошел с ума, что, может быть, и отразилось на его поведении, его отношении к измене его жены, но он был очень значительным композитором, вызывавшим восхищение, особенно в 20 веке. Стравинский вообще считал его одним из вдохновителей своего позднего творчество, обрабатывал его мадригалы. Он писал мадригалы ди Виноза, очень хроматические, с большим количеством диссонансов, совершенно необычные по тем временам. И вот теперь встает вопрос, изымать ли ди Винозу вообще из истории музыки?
Но
и
это старый вопрос, совместимо ли гений и злодейство?
Да, ну, на него всякая эпоха, как мы знаем, дает свой ответ. Мы сейчас в этом смысле переживаем, я считаю, историческую. Если не эпоху, то исторический момент. И было бы очень любопытно на это взглянуть с какого-то исторического расстояния. А мы сейчас послушаем фрагмент из мадригала Джезуальдо ди Виноза.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка.
10 февраля 1948 года вся страна советская узнала о постановлении ЦК ВКПБ, которое называлось «Об опере «Великая дружба» Мурадели». Сейчас мы отмечаем 70-ю годовщину этого постановления. И я думаю, Саша, что нам стоило бы поговорить об этом, потому что я все больше и больше убеждаюсь, разговаривая с музыкантами даже, более молодыми, молодого поколения, что у них как-то это все уже смешивается. Вы знаете, я всегда в таких случаях вспоминаю и цитирую строчки Бродского о том, что все удаляется, как разжалованная прислуга. Так вот, это все стремительно куда-то все исчезает. Память о очень важных, как мне представляется, событиях вообще исторических, и в частности событиях в области культур, исчезает безвозвратно. И я считаю, что нам нужно помнить об этих событиях, потому что они были очень важными, судьбоносными, причем не только в истории русской культуры, но и очень значимыми для всей мировой культуры.
Их не так просто понять. Даже мне, человеку, который хоть и не пережил Сталина, но все-таки жил в советскую эпоху, знаете, я никогда не мог понять, почему партия вмешивалась в музыку. Потому что уж это же искусство, оно какое-то беспартийное по самому определению. Я читал однажды мемуары Лютославского, польского композитора, который сказал, что композитору хорошо было жить при советской власти, при коммунистической власти в Польше, потому что что, но в музыку они не вмешивались, потому что считали ее абсолютно безобидной и безопасной. И почему для советских властей музыка была столь важна, чтобы громить ее таким образом, я понять не могу до сих пор.
Для начала я хочу напомнить, что это такое было, вот это постановление Великой тоже, потому что, как я уже сказал, даже музыканты, интересующиеся этим, в данный момент путают постановление 48-го года и статью знаменитую, печально известную, из газеты «Правда» в 1936 года «Сумбур вестомузыки». Так вот, постановление это звучало таким образом, что ЦК ВКПБ считает, что опера «Великая дружба», музыка Мурадели «Либреттом Дивани», поставленная Большим театром Союза СССР в дни 30-й годовщины Октябрьской революции, является порочным как в музыкальном, так и в сюжетном отношении, антихудожественным произведением. И дальше постановление детализирует. Опера Мурадели довольно быстро оставляется в стороне, а постановление переходит к делу, а именно, особенно плохо обстоит дело в области симфонического и оперного творчества. Речь идет о композиторах, придерживающихся формалистического антинародного направления. Это направление нашло свое наиболее полное выражение в произведениях таких композиторов, как товарищи Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, Шабалин, Попов, Мисковский и другие, в творчестве которых особенно наглядно представлены формалистические извращения, антидемократические тенденции музыки, чуждые советскому народу и его художественным вкусам. Характерным признаком такой музыки является отрицание основных принципов классической музыки, проповедь атональности, диссонанса и дисгармонии, являющихся якобы выражением «прогресса» в кавычках и «новаторства» в кавычках в развитии музыкальной формы. Отказ от таких важнейших основ музыкального произведения, какой является мелодия, увлечение сумбурными невропатическими сочетаниями, превращающими музыку в какофонию, в хаотическое нагромождение звуков. Эта музыка сильно отдает духом современной модернистской буржуазной музыки Европы и Америки, отображающей маразм буржуазной культуры, полное отрицание музыкального искусства, его тупик. Пик.
Соломон, постановление, конечно, зверское, и, может быть, самое яркое выражение его – это слова Жданова, который сравнил произведения Прокофьева и Хачатуряна со звуками бормашины и музыкальной душегубки. Но от того, что мы вспоминаем, что происходило тогда, это не поможет нам ответить на вопрос, который я вам задал с самого начала. Почему? Откуда взялось это постановление? Что имели в виду власти?
Власти в данном случае – это Сталин. И он был, как мы знаем, очень неплохим знатоком русской истории. И в качестве такового он проводил для себя параллель между ситуацией, которая возникла в России в 1812 году, когда русская армия, победившая Наполеона, освободившую Европу от Наполеона, вернулась из Европы в Россию, зараженная западными идеями и западными впечатлениями, результатом чего?
всего... Декабристы.
Как говорит история, да, и как отлично понимал Сталин, было декабристское восстание. Абсолютно зеркальная ситуация сложилась после победы Советского Союза над Гитлером. Советская армия побывала в Европе, миллионы людей увидели, как живет Европа, миллионы людей увидели, что, возможно, другая жизнь, нежели та, которая была в Советском Союзе. Об этом говорили открыто, и донесения об этом ложились на стол Сталину. И он проводил четкую параллель между этим. И чтобы предупредить вот такую вот возможность, он решил провести грандиозную идеологическую промывку мозгов. Она шла по разным направлениям, эта промывка. Было постановление, так называемое, журнала «Звезда и Ленинград», направленное против Ахматова и Зощенко. Были постановления, направленные против извращений формалистических в кино, в других областях. И, в частности, к этому было подверстано именно потому, что Сталин также был большим любителем и, в общем, знатоком русской классической музыки, и у него был персональный интерес к событиям и развитию событий музыки. Было подверстано вот эта вот абсолютно сокрушительная, все уничтожающая атака на музыку, на творчество величайших, самых главных композиторов Советского Союза той эпохи. И Сталин проводил фанатически эту линию. У него собирались по ночам член Политбюро на его даче, там пили, разговаривали. На утро Жданов, бледный, опухший, вызывал к себе пропагандистских начальников, и мы знаем об этом по их воспоминаниям, по воспоминаниям, скажем, Шипилова, который в то время был начальником агитпропа, и говорил: «Вчера Иосиф Виссарионович Сталин сказал то-то, то-то и то-то. Надо выполнять. Мы должны направить усилия на тот участок, на этот участок. Мы должны этим заняться, тем заняться. И, в частности, мы должны заняться положением в области музыки». Результаты кампании были на сегодняшний день трудно себе вообразить, сколько было искалечено жизней творческих. Арестов, слава богу, таких, как во времена Большого террора, не было, но творческие судьбы были искалечены очень многих людей. Но главное не это. Главное, я считаю, преступление и вина Сталина в области культурной политики в данном случае заключается в том, что был упущен исторический момент, когда русская музыка, музыка советская, если мы будем учитывать, скажем, Хачатуряна, который тоже был подвергнут уничтожению и обличению, советская музыка могла стать центральным явлением музыкальной культуры 20 века. Если бы не вот эти все идеологические кампании по промыванию мозгов, предпринятые Сталином в послевоенные годы, то я уверен на 90%, что можно было бы добиться, вспомните послевоенную обстановку, вспомните все эти разговоры и переговоры с Буниным, с другими деятелями русской культуры, которые находились в эмиграции. Та же самая ситуация сложилась и в музыке. Можно было бы, Рахманинов, предположим, умер в 43-м году, но вот, скажем, Стравинский, есть тоже документальные свидетельства о том, что в какие-то моменты своей жизни он был заинтересован в возвращении в Россию. И творчество Шостаковича, и Хачатуряна, и Прокофьева было в этот момент маяком для всех так называемых прогрессивных композиторов по всему миру, в том числе здесь, в Соединенных Штатах. Те композиторы, которые здесь примыкали к так называемому Народному фронту, вот, люди вроде Копленда, ведущего американского композитора той эпохи, они смотрели на симфонизм Шостаковича как на образец. Произведения вроде седьмой симфонии показывали, какую нужно музыку писать для народа, чтобы народ ее слушал, чтобы народ ее понимал. И вдруг эти вот самые произведения были подвергнуты вот этой уничтожающей критике. Это абсолютно в этот же момент культура Советского Союза и культурная политика Советского Союза превратилась в пугало для всего мира. И отшатнулись люди от нее.
Вы знаете, чего я еще не понимаю? Я не понимаю, что такое формализм, о котором мне все время говорят. Я вот посмотрел, что такое формализм в представлении советских чиновников того времени. Они все опирались на определение Горького 36-го года, который писал, что формализм – это детализация, которая неизбежно ведет к затемнению смысла фактов и образов. Желающий убедиться в этом, пусть попробует читать «Экклезиаста», Шекспира, Пушкина, Толстого, Флобера одновременно с Марселем Прустом, Джойсом, Дос Пассосом и различными Хемингуэями. То есть Горький назвал главных писателей 20 века, которые именно составили гордость литературы 20 века, и назвал это формализмом. Эйзенштейн по этому поводу сказал так: называть формалистами человека, который интересуется проблемами формы, то же самое, что называть человека, который лечит сифилис, сифилитиком.
Я вам дам там самую простую и самую, как бы, так сказать, правильную формулу формализма, которая все, поставит все на свои места. Формализмом в Советском Союзе всегда называли произведение маломальски усложненное. Хоть как-то это отличается от самых таких примитивных супердемократических форм высказывания. Все, что только попахивает каким-то усложнением, мелодия, которую нельзя запомнить с первого раза, литературное произведение, в которое нужно вчитываться, чтобы его понять. На самом деле, в тот момент, когда была объявлена война против формализма, под формализм попало, может быть, 90% вообще культурной продукции Советского Союза. Будь это литература, кино, музыка, живопись, все попало нам под подозрение. Я никогда не забуду, как приехал Рихтер, это уже было даже после смерти Сталина, и играл Дебюсси впервые, это был 54-й год, впервые вообще на мэр. Я, должен сказать, ничего не понял. Но я выходил, я спросил учительницу, что это такое? Она мне уверенно сказала, формализм. Все. И именно потому, что вот эта вот атака на любую маломальскую сложность в произведении культуры имела вот столь необратимые, чудовищные последствия, мы должны помнить об этом. И мы должны помнить, что каждый раз, когда начинаются атаки на что-то, что непонятно с первого прослушивания, с первого чтения, это все в итоге сводится к профанации искусства и к тому, что культура затормаживается в своем развитии. А чтобы закончить наш сегодняшний разговор и показать, что тогда попало в разряд формалистических произведений, мы послушаем фрагмент из скрипичного концерта Мясковского, одного из композиторов, обвиненных в формализме. Это сочинение 1639 года, и наши слушатели даже по этому фрагменту смогут убедиться, как мелодично, душевно, искренно и профессионально эта музыка.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите? видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».